Глава 7. А у нас гость. Ромашка. Ромашка бывал у них. Он обещал старику выхлопотать персональную пенсию. Он ухаживал за Нютой с ее носом. В конце концов он пропал, взяв какие-то бумаги. И старик даже не мог в точности припомнить, что это были за бумаги. Сперва я думал, что это другой Ромашов, однофамилец. Нет, это был он. Я подробно описал его, и Нюта сказала с ненавистью: «Он». Он ухаживал за ней, это совершенно ясно. Потом он перестал ухаживать, иначе она не стала бы ругать его так, как она его ругала. Он ходил к старику и выведывал все, что тому известно о Николае Антоновиче. Он собирал сведения. Зачем? Зачем он взял у Вышемирского эти бумаги, из которых, во всяком случае, можно вывести одно заключение? До революции Николай Антонович был не педагогом, а грязным биржевым дельцом. Я возвращался от Вышемирского, и у меня голова кружилась. Тут могло быть два решения. Или для того, чтобы уничтожить все следы этого прошлого, или для того, чтобы держать Николая Антоновича в своих руках. Держать его в руках? Зачем? Ведь это его ученик, самый преданный, самый верный. Так было всегда, еще в школе, когда он подслушивал, что ребята говорили о Николае Антоновиче, а потом доносил ему. Это поручение. Николай Антонович поручил ему выяснить все, что знает о нем Вышемирский. Он подослал Ромашку, чтобы взять бумаги, которые могли повредить ему как советскому педагогу. Я зашел в кафе и съел мороженого. Потом выпил какой-то воды. Мне было очень жарко, и я все думал и думал. Ведь все-таки прошло много лет с тех пор, как мы с Ромашкой расстались после окончания школы. Тогда это была подлая холодная душа. Но к Николаю Антоновичу он был искренне привязан. Или нам это казалось? Теперь я не знал его. Быть может, он переменился? Быть может, без ведома Николая Антоновича из одной привязанности к нему он хотел уничтожить эти бумаги, которые могут бросить тень на доброе имя его учителя, его друга. Но это была уже ерунда. И стоило только вспомнить самого Ромашку с его бледным лицом и неестественно круглыми глазами, чтобы вернуться к реальному представлению о нем. Я съел еще мороженого, и девушка, которая мне подавала, засмеялась, когда я попросил третью порцию. Должно быть, ей понравилось, что я ем так много мороженого, потому что она подошла к зеркалу и стала поправлять наколку. Нет, он ничего и никогда не сделал бы из одной привязанности к этому человеку. Здесь была какая-то тайная цель. Я был в этом уверен. Я только не мог догадаться, что это была за цель, потому что мне приходилось судить по старым отношениям между Николаем Антоновичем и Ромашкой, а новые я знал очень плохо. Это могла быть какая-нибудь очень простая цель, связанная с повышением по службе. Ведь Николай Антонович был профессором, а Ромашка его ассистентом. Даже деньги. Недаром же в школе у него начинали пылать уши, когда он говорил о деньгах. Какое-нибудь жалование, черт его знает. Я позвонил Вале. Мне хотелось посоветоваться с ним, ведь он все-таки бывал у Татариновых последние годы, но его не оказалось дома. Он где-то шлялся, как всегда, когда был очень нужен. «Нет, ни жалование, ни карьера», — продолжал я думать. Этого он добился другими средствами, более простыми. Стоит только посмотреть на него. Пора было ехать домой, но вечер еще только что подошел. И это был такой московский вечер, такой непохожий на мои вечера в Заполярье, что мне захотелось пройтись пешком, хотя до гостиницы было далеко. и я медленно пошел. Сперва по направлению к улице Горького, потом по Воротниковскому переулку. Знакомые места. Гостиница осталась в стороне, а я все шел по Воротниковскому, а потом свернул на Садово-Триумфальную мимо нашей школы. От Садово-Триумфальной, как известно, очень близко до второй Тверской-Ямской. И я вышел на нее через несколько минут и остановился перед воротами знакомого дома. Я заглянул в ворота и увидел знакомый маленький чистый двор и знакомый каменный сарай, в котором я когда-то колол дрова. Помогал старушке. Вот лестница, по которой я летел кубарем, а вот обитая черной клеенкой дверь и медная дощечка с затейливо написанной фамилией Н.А. Татаринов. «Катя, я к тебе. Не прогонишь?» Потом Катя говорила, что едва она меня увидела, как сразу поняла, что я совсем другой, чем был третьего дня у Большого театра. Но одного она не могла понять, почему, придя к ней неожиданно и совсем другим, я весь вечер не сводил глаз с Николая Антоновича и Ромашки. Конечно, это преувеличение, но я действительно посматривал на них. В этот вечер у меня голова работала, как на экзамене, и я все угадывал и понимал с полуслова. Забыл сказать, что еще сидя в кафе, я купил цветы. Я шел к Татариновым с цветами в руках, и это было как-то неловко. С тех пор, как мы с Петькой таскали левкои в Энском садоводстве и после спектакля продавали их публике за 5 копеек пучок, я не ходил по улицам с цветами в руках. Теперь, когда я пришел, нужно было отдать эти цветы Кате, но я почему-то положил их на столик рядом с фуражкой. Вероятно, я все-таки волновался, потому что сказал что-то, и у меня невольно зазвенел голос, и Катя быстро посмотрела мне прямо в лицо. Мы пошли было в ее комнату, но в эту минуту Нина Капитоновна вышла из столовой. Я поклонился, она посмотрела с недоумением и церемонно кивнула. «Бабушка, это Саня Григорьев, ты не узнала?» «Саня, Господи, да неужели?» Она испуганно оглянулась, и через открытую дверь столовой я увидел Николая Антоновича, сидевшего в кресле с газетой в руках. Он был дома. «Здравствуйте, Нина Капитоновна, дорогая!» — сказал я. «Помните ли вы меня еще? Наверное, давно забыли». «Вот, забыла, ничего я не забыла», — отвечала старушка. И мы еще целовались, когда из столовой вышел и остановился в дверях Николай Антонович. Это была минута, когда мы снова оценили друг друга. Он мог не заметить меня, как он не заметил меня на юбилее Кораблева. Он мог подчеркнуть, что мы незнакомы. Он мог, наконец, хотя это было довольно рискованно, снова указать мне на дверь. Он не сделал ни того, ни другого, ни третьего. «А, молодой орел!» — приветливо сказал он. «Залетел, наконец, и к нам. Давно пора!» И он смело протянул мне руку. «Здравствуйте, Николай Антонович!» Катя смотрела на нас с удивлением. Старушка растерянно хлопала глазами. Но мне было очень весело, и я мог теперь разговаривать с Николаем Антоновичем сколько угодно. «Да, ну что ж, прекрасно!» — Николай Антонович серьезно смотрел на меня. «Давно ли, кажется, был мальчик, а вот поди ж, полярный летчик! И ведь что за профессию выбрал? Молодец!» «Обыкновенная профессия, Николай Антонович», — отвечал я, — «такая же, как и всякая другая. Такая же, а самообладание, а мужество во время опасных случаев, а дисциплина?» Не только служебная, но и внутренняя, так сказать, самодисциплина. По старой памяти мне стало тошно от этих фальшивых круглых фраз, но я слушал очень внимательно, очень вежливо. Он показался мне гораздо старше, чем на юбилее, и у него было усталое лицо. Когда мы проходили в столовую, он обнял Катю за плечи, и она чуть заметно отстранилась. В столовой, между прочим, сидела одна из тетушек Бубенчиковых, но теперь я уже не мог различить, была ли она той самой, которая хотела побить меня щеткой, или той, которая утешала козу. Во всяком случае, теперь она встретила меня очень любезно. «Ну, ждем, ждем», — снова сказал Николай Антонович, когда Нина Капитоновна, робко суетившаяся вокруг меня, налила мне чаю и подвинула все, что стояло на столе. «Ждем полярных рассказов, слепые полеты, вечная мерзлота, дрейфующие льды, снежные пустыни». «Все в порядке, Николай Антонович», — возразил я весело. «Льды как льды, пустыни как пустыни». Николай Антонович засмеялся. «Я встретил однажды старого приятеля, который в настоящее время служит в нашем торгпредстве в Риме», — сказал он. «Я его спрашиваю, ну как Рим?» А он отвечает. «Да, ничего, Рим как Рим. Похоже, правда?» У него был снисходительный тон. Катя слушала нас, опустив глаза. Нужно было поддержать разговор, и я действительно стал рассказывать о ненцах, о северной природе и, между прочим, о том, как мы с доктором летали в Ванакан. Нина Капитоновна все интересовалась, высоко ли я летаю. И это напомнило мне тетина Дашина письмо, которое я получил еще в Балашовской школе. «Раз уж не судьба тебе, как все люди, ходить по земле, то прошу тебя, Санечка, летай пониже». Я рассказал о том, как Миша Голомб стащил у меня письмо, и как с тех пор стоило мне надеть шлем, как со всего аэродрома неслись крики «Саня, летай пониже!». Тот же Миша организовал в школе комический журнал под названием «Летай пониже». В журнале был специальный отдел «Техника полета в рисунках» с такими стихами. «Хорошо скользить, когда есть высота, плохо выравнивать на уровне крыши. Саня, не нужно собой рисковать. Тетушка просит летать пониже». Кажется, я довольно удачно рассказал эту историю, все смеялись, и громче всех Николай Антонович. Он так и закатился. При этом он побледнел. Он всегда немного бледнел от смеха. Катя почти не сидела за столом. Все вставала и подолгу пропадала на кухне. И мне казалось, что она уходит, просто чтобы остаться одной и немного подумать. Такое у нее было выражение, когда она возвращалась. В одну такую минуту она, вернувшись, зачем-то подошла к буфету с плетеной сухарницей в руках и, как видно, забыла, зачем подошла. Я посмотрел ей прямо в глаза, и она ответила мне озабоченным, недоумевающим взглядом. Должно быть, Николай Антонович заметил, как мы обменялись взглядами. Тень легла на его лицо, и он стал говорить еще медленнее и круглее. Потом пришел Ромашка. Нина Капитоновна открыла ему, и я слышал, как она сказала в передней с робким ехидством. «А у нас гость». Он довольно долго топтался в передней, наверное, прихорашивался. Потом вошел и нисколько не удивился, увидев меня. «А вот что за гость!» — кисло улыбаясь, сказал он. «Рад-рад, очень рад, очень рад!» Видно было, как он рад. Вот я действительно был рад. Едва он вошел, я стал следить за каждым его движением. Я не спускал с него глаз. «Что это за человек? Каков он стал?» Как он относится к Николаю Антоновичу? Кате. Вот он подошел к ней, заговорил с ней, и каждое его движение, каждое слово были как бы маленькой загадкой для меня, которую я тут же разгадывал и снова напряженно, внимательно следил за ним и думал о нем. Теперь, когда я увидел их рядом, его и Катю, мне стало даже смешно. Так он был ничтожен в сравнении с ней, так некрасив и мелок. Он очень уверенно заговорил с ней, и я отметил в уме, слишком уверенно. Он что-то шутливо сказал Нине Капитоновне, никто не улыбнулся, и я отметил в уме, даже Николай Антонович. Впрочем, они сейчас же заговорили о своих профессиональных делах, о защите какой-то диссертации, которую Николай Антонович считал плохой, а Ромашка хорошей. Это было сделано, конечно, для того, чтобы подчеркнуть, что мое присутствие для них безразлично. Но мне даже понравилось, потому что я мог теперь молча сидеть, смотреть на них, слушать и думать. «Нет», — думал я, — «это не прежняя Ромашка, который как бы гордился тем, что Николай Антонович распоряжался им беспрекословно». Он говорит с ним пренебрежительно, почти нагло. И Николай Антонович отвечает, морщась, устало. Это сложные отношения, и они очень не нравятся Николаю Антоновичу. Я был прав, это не поручение. Он взял у Вышемирского бумаги не для того, чтобы уничтожить их. Он сделал это, чтобы продать их Николаю Антоновичу. Вот что на него похоже. И, должно быть, дорого взял. Или еще не продал, торгует. Катя что-то спросила у меня, я ответил. Ромашка, слушая Николая Антоновича, посмотрел на нас с беспокойством. И вдруг одна мысль медленно прошла среди других и как будто остановилась в стороне, дожидаясь, когда я подойду к ней поближе. Это была очень странная мысль, но вполне реальная для того, кто с детских лет знал Ромашова. Но сейчас я не мог останавливаться на ней, потому что она была страшная, и лучше было сейчас об этом не думать. Я только как бы взглянул на нее издалека. Потом Николай Антонович с Ромашкой зачем-то пошли в кабинет, и мы остались со старушками, одна из которых ничего не слышала, а другая притворялась, что ничего не слышит. «Катя, — негромко сказал я, — завтра в 7 часов тебя просил зайти Иван Павлович. Ты придешь?» Она молча кивнула. «Ничего, что я пришел. Мне очень хотелось тебя увидеть». Она снова кивнула. И забудь, пожалуйста, об этом вечере 3-го дня. Все не то и не так. И вообще считай, что мы еще не встречались. Она смотрела на меня молча и ничего не понимала. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.